Дорогие братья и сестры, перед нами последние стихи 12 главы Евангелия от Иоанна. Откройте, пожалуйста, ваши Библии на этом отрывке. С 44 по 50 сегодня мы рассматриваем. 44 стих по 50 Евангелия от Иоанна. «Иисус же возгласил и сказал: „Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня“». Перед тем, как мы будем читать остальные стихи, хочу спросить у нас, сколько из нас любят получать последнее предупреждение? Знаете, вот от таких collection agencies разные там, разных компаний, которые грозятся что-нибудь там отключить, банков по поводу суд, вот последняя выплата, последний шанс. Одна жена получила такую последнюю нотификацию, последнее извещение, и говорит: ну, наконец-то последнее. После этого хоть они нас оставят в покое. Но правда, вы знаете, что когда приходит такое извещение, то там обязательно есть приписка, что последует после этого. И те, кто живет, особенно здесь вот в Милтоне, у нас говорят, с этим делом очень строго. Вот не заплатил вовремя тот же самый билл за электричество, за разные услуги, за газ, за воду, то буквально на той же неделе могут приехать и отключить. Я, правда, слава Богу, пока не испытал это на себе, да и никому не советую. Я думаю, что последнее предупреждение – это не так хорошо, как мы думаем, а тем более тогда, когда речь идет о последнем предупреждении от Господа. Перед нами последнее предупреждение от Господа Иисуса Христа. И, кстати, это вовсе не то последнее китайское предупреждение, которых было очень много, да? У Советского Союза вот была эта дипломатическая переписка с Китаем в свое время. Нет, это очень серьезно. А последние 5 глав Евангелия от Иоанна, или последующие, лучше сказать, начиная с 13 главы, будут обращены в основном к ученикам, и к ним мы обратимся в следующий раз. А перед нами еще конец 12 главы, и фактически Иисус Христос дает своим слушателям 4 причины, каждая из них звучала уже раньше, почему необходимо верить в Него. И заметьте, мы с вами прочли в 44 стихе, что Христос не просто сказал эти слова, но Он возгласил это громким голосом. Помните, чуть раньше, уже в 7 главе, мы уже читали с вами, что тогда, когда был праздник обновления, и Христос находился посреди храма, и Он тоже возгласил громким голосом. Говоря по-простому или более понятным современным языком, Христос закричал, то есть Он хотел подчеркнуть важность этих слов. Он хотел, чтобы каждый, кто находился в храме в это время, неважно, стал он уже его учеником, только собирался или даже еще об этом не думал, но чтобы всякий понял, что Христос акцентирует внимание на этих словах, что они очень важны. Итак, последнее предупреждение. Почему необходимо веровать в Иисуса Христа? Первая причина, которая здесь говорится, потому что Он, Христос, един с Отцом. 44 стих говорит: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня». Вот эти два стиха направляют наше внимание на то, что Иисус Христос и Отец Небесный, они одно. Неоднократно в Евангелии от Иоанна уже эта мысль звучала. «Я и Отец одно», говорит Христос в Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 30 стихе. А в 8 главе, тогда, когда Он тоже обращает внимание иудеев на то, что они единосущны с Отцом Небесным, иудеи, очень хорошо поняв Христа, берут в руки камни для того, чтобы направить эти камни против Него, потому что они великолепно поняли то, что Он хочет сказать, что Он тоже обладает божественной сущностью, что Он тоже является Богом. Нет, не каким-нибудь вторым Богом. Вот это нам трудно понять, потому что Господь не вмещается в нашу логику. Я и Отец одно, но в то же время это 3 различные личности, или мы говорим ипостаси Божества. Вы помните, тогда, когда Сын молится Отцу, Отец слышит Сына, Отец не спосылает Духа Святого, 3 разных личности, но тем не менее это один и тот же Господь. Неверно учат те, которые говорят о том, что ну, это просто проявление Бога в разное время. Вот была эра Отца Небесного тогда в Ветхом Завете, Он проявлялся, и потом Он воплотился и стал Сыном, и потом началась эра Духа Святого. Но как тогда понять те места Писания, в которых они присутствуют все втроем, и действуют различным образом. Помните, например, во время крещения Иисуса Христа присутствует и Иисус, который принимает крещение, и Дух Святой, который нисходит на Него в виде голубя, и Отец Небесный, голос которого слышен. Конечно, Троицу невозможно объяснить за несколько минут, но в нее возможно верить. Почему мы верим в Троицу? Потому что если мы совмещаем разные места Священного Писания, мы видим, что нет трех богов, но в то же время есть три божественные личности и есть один Бог. И вот три истины, с помощью которых можно, по крайней мере, ну, если не понять, то описать вот эту реальность Троицы, которая предстает нам при чтении Священного Писания. Во-первых, Бог триедин. Он находится в трех лицах. Помните, мы начинаем читать с вами Евангелие от Иоанна, и там написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово и Бог – две разные личности, но в то же время Слово является Богом. Вторая истина, связанная с Троицей. Каждая личность Божества в полноте представляет Бога. Иными словами, и Отец является Богом, и Сын является Богом, и Дух Святой является Богом. Они обладают полнотой божественной личности, божественного характера, того, что мы называем свойствами Божества. Но в то же время Отец не является Сыном. И Сын не является Отцом. И Сын не является Духом Святым. Вы помните тогда, когда склонился перед Иисусом Христом Фома, когда увидел Его в славе Его прославленного воскресшего тела, и тогда, когда все-таки пытался вложить вот свои персты, как он хотел, в Его раны, и он говорит: «Господь мой и Бог мой». Христос его не поправил, не сказал: «Нет, ты говоришь неправильно». В Писании мы находим неоднократное заявление, когда Христос приравнивает себя к Богу. Он не почитал, написано в послании филиппийцам, хищением быть равным Богу. И третья истина, которую мы знаем еще из Ветхого Завета, и которая была известна, конечно же, израильтянам, заключается в том, что Бог един. Трудно понять, правда? С одной стороны, три личности Божества, но в то же время никто не отменял того откровения, которое Господь когда-то дал еще Моисею. А Моисею было сказано, и мы можем об этом прочесть в книге Второзакония, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль!» Знаменитые слова, которые каждый еврей знает наизусть, я надеюсь, что и каждый христианин. «Шма, Израиль!» «Слушай, Израиль! Господь, Бог твой, Господь един есть. Он лишь только один». Позже, в 14 главе Евангелия от Иоанна, один из учеников Иисуса Христа, Филипп, мы будем читать еще с вами это место, он скажет: «Господь, покажи нам Отца и довольно нам». Мол, все, что нам нужно, это просто увидеть Отца. Вот эта тема, она снова и снова повторяется, и это означает, что не только нам трудно понять эту истину, а даже ближайшим ученикам Христа это было трудно. Но, по-видимому, у Господа не было другого способа вот нам эту небесную реальность, которая действительно трудна для понимания, описать, если пользоваться только возможностями нашего ограниченного языка и разума. Но Христос не останавливается на этом, Он не упрекает Филиппа, хотя все-таки немножко, наверное, упрекает, да, Он говорит: «Филипп, вот ты уже столько со мной, ты до сих пор этого не понял, так я же и Отец одно, и тот, кто видел Меня, тот, что видел и Отца». Почему Он об этом сказал? Потому что единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Тот, кто смотрит на Иисуса Христа, тот видит Отца. Друзья, может быть, мы не видели с вами физическими нашими глазами Иисуса Христа, но тем не менее, когда мы смотрим на Него глазами веры, когда мы познаем Его через Слово, мы с вами соприкасаемся не просто со Христом, а с Богом в целом. Мы с вами соприкасаемся с Отцом, мы с вами соприкасаемся с Духом Святым. Тогда, когда мы познаем Христа, мы познаем Бога. Вторая истина, которая исходит из нашего отрывка и отвечает на вопрос, почему нужно веровать в Иисуса Христа. Мы возвращаемся с вами в 12 главу Иоанна и читаем следующие стихи, следующий 46 стих. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Вот она причина, потому что люди находились во тьме. И мы сегодня слышали с вами сильное свидетельство, которое говорит, почему люди находятся во тьме. Оно объясняет на примере то, что записано в Священном Писании. Бог века сего, дьявол, ослепил глаза людей для того, чтобы они не видели истины, и они сами не могут их открыть. И Господь может прорезать эту тьму, и через свою благодать Он дает немного познания о себе всем людям для того, чтобы их воля была уравновешена, и они могли принять это решение последовать за Ним. Это призыв Божий, который звучит сегодня для каждого человека. Весь мир лежит во тьме, и единственный свет, который есть у этого мира, это свет, который дает Иисус Христос. Друзья, очень важно понять, что мы вовсе не утверждаем, что неверующие люди не мудрые, не умные люди. Это просто люди, которые не познали света Христова. Они могут иметь мирскую мудрость, они могут иметь множество познаний. Более того, многие из них, прямо скажем, намного умнее и образованнее, может быть, чем мы все здесь вместе взятые. Впрочем, Писание и об этом говорит, не правда ли? Ну, говорит, посмотрите друг на друга, вот кто вы избранные? Ну, немного вот среди вас таких, которые там именитые, образованные и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что вот эта мирская мудрость, она может дать лишь частичное познание и об этом мире, и о Боге. Даже о Боге люди этого мира кое-что знают. Сколько людей сегодня, и даже социологические опросы об этом говорят, верят, что существуют небеса. Ну ведь хочется верить, что там, за гробом, есть этот прекрасный мир, правда? А вот меньше людей уже верят в ад, потому что это неприятно. Люди берут какие-то вещи из христианского учения, из богословия, из учения Библии, и они их преломляют по-своему. Они используют их в своем, ну, мы бы сказали, в народном, в популярном богословии. Или, например, люди хотят, чтобы те люди, которые повинны в больших грехах, больших, так сказать, преступлениях, ну, какие-нибудь там убийцы, диктаторы, замучившие миллионы людей, вот они бы получили свое воздаяние. Вот для них, наверное, ад – это неплохое бы место. Но не для меня же. Я, в принципе, конечно, не жил идеальной такой вот совершенной жизнью, но не мне же гореть в этом аду, правда? Почему я должен быть этим грешником? То есть, кое-что я принимаю из христианского учения, говорит такой человек, но то, что не идет в ногу с моими представлениями, идет вразрез с тем, во что я верю, я не буду этого принимать. Почему? Потому что люди возлюбили тьму, нежели свет больше. Потому что люди возлюбили грех, и этот грех не дает им понять божественные истины. Вы помните, что происходило тогда, когда Павел пытался проповедовать, ну, например, Феликсу и Друзилле, да? И вот Феликс сам его призывал, и они хотели послушать о Боге. Но как только речь заходила о том вопросе, который касался их лично, а у них там было во взаимоотношениях не все хорошо, во семейных, прямо скажем, да? И вот как только о праведности Божьей, как только о суде заходила речь, сразу, вы помните, настроение менялось. Павел, спасибо тебе, ты хорошо выступил, хороший ты оратор, да, есть о чем подумать, но об этом мы тебя в другой раз послушаем. Сейчас мне некогда. В общем, любую причину найдут для того, чтобы не слушать. Ну, правда, следующего уже раза не было. И поэтому, может быть, для них это и было тоже последнее предупреждение. Собственно говоря, об этом и речь здесь, в этом отрывке, что бывают в нашей жизни моменты, когда предупреждение у нас последнее, но мы об этом не знаем. И именно поэтому, пока еще звучит голос Божий, пока есть возможность, нужно идти к нему, нужно каяться, нужно использовать эту возможность. Что еще важно отметить в связи с тем, что здесь написано о свете? Есть люди, которые думают, что божественный свет – это некое такое откровение, которое сверхъестественным образом нисходит свыше. Господь, конечно, действует по-разному, мы не спорим. Но в основном, во-первых, Христос здесь себя называет светом. Он говорит, это я тот свет, пришедший в мир. То есть никто не может прийти к Отцу Небесному, как только не через Иисуса Христа. Другого пути нет. Вот здесь Христос себя позиционирует снова эксклюзивно, уникально, как единственный путь, который есть к Богу. Есть группы, которые и собираются вместе, вот они ищут этого Божьего наития, некоего откровения. Но 118-й псалом, помните, это псалом, который говорит о Слове Божьем, в 105-м стихе, там говорится «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Откуда мы узнаем истинного Христа? Друзья мои, только из Слова Божьего. Оно дает нам полное откровение. Кстати, на небесах мы ожидаем того времени, когда мы, будучи в общении со Христом, уже не будем нуждаться в каком-то дополнительном откровении. Даже вот в этом физическом смысле Господь станет нашим светом. Там уже даже солнца не будет. Еще одна причина, почему необходимо веровать в Иисуса Христа, записана в следующем 47 и 48 стихах 12 главы Евангелия от Иоанна. «Потому что будет суд». И тот, кто не уверовал, обязательно столкнется с судом. И вот как будет проходить этот суд. 47 стих говорит: «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий и не принимающий меня, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Кажется, небольшое противоречие здесь, ведь Христу верен суд. Если мы читаем 17 главу Евангелия от Иоанна, там написано, что есть определенный Богом, предопределенный муж, Иисус Христос, который будет совершать суд. Так неужели здесь Христос как бы говорит, вот нет, я не буду судить? Друзья мои, первый раз Он пришел не судить. Он пришел для того, чтобы спасти. И Он здесь говорит о своем приоритете. Он говорит: да, у меня есть эти прерогативы, у меня есть эти права. И вы знаете, Христос, вот я думаю, унижение Христа добровольное как раз и заключалось в том, что Он добровольно от них отказался. Помните, у Него были все привилегии, все возможности призвать на помощь даже вот эти легионы ангелов тогда, когда творение глумилось над Ним и вело Его на крест. Но Христос остановился, и Он говорит: я даю вам возможность, я долготерплю. И вот сейчас Христос делает то же самое. Он смотрит на все беззакония, которые происходят в этом мире, и даже святые уже, которые там находятся на небесах, помните, в книге Откровения мы о них читаем, у них уже терпение кончается, и они вопиют Господу и говорят: «Доколе, доколе, Господи, ты не взыщешь за всю эту кровь праведников?» И сегодня кровь много льется во многих странах, и невинные люди страдают не только от войн и конфликтов. Наши братья и сестры, помните, молились мы с вами вот 12 числа только тогда, когда вспоминали, вернее, 5-го, о гонимой церкви вечером. Сколько людей по всему миру, если бы поднять статистику, сегодня проливают свою кровь, потому что они мученики за Иисуса Христа. Каждое из их имен не только известно Господу, но Он особым образом находится с этими людьми. Но суд все-таки придет. И те, кто читали внимательно книгу Откровения, друзья мои, я, когда ее читаю, всегда думаю, а все-таки мы будем там или нет, тогда, когда будет совершаться суд над всей вселенной. И мне хочется верить, я надеюсь, что я нахожу достаточно оснований в Священном Писании, что мы все-таки избежим, что церковь будет забрана. Но, друзья мои, перед тем, как тешить себя этими словами, утешать себя, нужно вначале иметь твердую уверенность, что мы находимся в церкви, что мы являемся частью ее. Так вот, в книге Откровения, в 6 главе, в 16 стихе, тогда, когда будет совершаться один из судов Божьих, а их будет там много, вот эти люди, которые, ну, не покаялись, не пришли к Господу, они говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Друзья мои, для верующих людей говорится сегодня, что ты, верующий человек, на суд не приходишь. Мы перешли уже от смерти в жизнь, мы можем доверять этим словам нашего Господа. Так сказано в книге, вот здесь же, в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 24 стихе. Но Христос здесь говорит, что я не сужу, я не хотел бы осудить человека, но ты сам себе подписываешь приговор. Слова мои, которые я говорил, они тебя осудят. Это сравнимо с тем, когда вот бывают такие ситуации, когда нам нужно вступить в какие-то взаимоотношения, там, взять суду в банке, записать детей в какую-то секцию или в школу, и мы подписываем договор, и бывает, к сожалению, подписываем его не глядя. Ну, зачем смотреть, там 15 страниц, все другие подписывают, у них все нормально происходит. Мелкий шрифт, если его весь прочитать, да это трудно все понять. Но потом, к сожалению, у многих из нас могут возникнуть неприятные ситуации, когда нас призовут, у нас обстоятельства изменились, нам нужно что-то изменить в этом договоре, а вот ты сам подписал, смотри-ка, у тебя будет пеня, которую ты должен будешь заплатить, и она довольно большая, у тебя будут какие-то последствия. Мы пытаемся найти способ выйти из этой ситуации, а нам говорят: так ты же сам вот здесь вот подпись поставил. Мы говорим: так я же не читал. Так извини, ты поставил галочку там, где написано «Я ознакомился с этим документом», и все, нам уже некуда деваться. И когда-то такая ситуация будет у тех людей, которые предстанут перед Господом, перед судом Великого Белого Престола, и книги будут раскрыты, и будет показано им, вот здесь могло бы быть ваше имя. А вот неужели ты о Боге не слышал и не видел вот этих прекрасных картин природы? Неужели тебе никто не говорил? Неужели ты не помнишь вот этот или тот опыт из твоей жизни? И фильм как бы будет прокручен. И не будет у грешника оправдания. Поэтому сегодня каждый идет добровольно. Он выбирает и ад, и рай добровольно. И Господь по-прежнему предлагает. Он говорит, веруйте в Меня для того, чтобы иметь жизнь вечную. Последняя, четвертая причина из этого отрывка записана в 49 и 50 стихе. И Христос говорит, вы должны веровать в Меня, заметьте, должны, потому что это заповедь, потому что я пришел от Отца, единственного авторитета в этом мире. 49 стих говорит, ибо я говорил не от себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал Мне Отец. Христос говорит, я верно передаю то, что услышал там. Я не искажаю. Часто Христа обвиняют в том, что ну вот Он основатель новой религии. Раньше такого не было. Действительно, иногда Христос говорил такие вещи, которые можно было бы сказать, что они как бы новые. Вот заповедь новую говорю вам, да, даю вам. Но тем не менее, когда Христос дает эту заповедь, неужели Он что-то новое придумывает? Нет. Это не новое в полном смысле этого слова. Христос продолжает откровение своего Отца, и Он открывает те вещи, которые были, может быть, не совсем ясны раньше, но в намеке, в зародыше, а иногда и прямым текстом. Все это уже было. Это было в Ветхом Завете, это было в том откровении, которое было дано израильскому народу. И Христос здесь подчеркивает, прежде всего для евреев, а также и для нас, которые по-прежнему слушают Его, «Я не от себя пришел». Меня послал Отец, и все, что я передаю вам верно слова моего Отца. И поэтому, если вы отвергаете мои слова, то это значит, что вы отвергаете Его, то есть Бога Отца. Он, Бог Отец, является окончательным авторитетом. И Он не просто дает совет, Он говорит о заповеди, как и Христос, который пришел на эту землю, и первая Его проповедь была «Повелеваю всем повсюду покаяться». Эта проповедь звучит еще сегодня. И мы не знаем, сколько она будет еще звучать, но пока время благодати еще не окончилось, звучит эта проповедь. И тем не менее, для кого-то из нас это предупреждение, которое мы прочитали сегодня в конце 12 главы, действительно может оказаться последним. Ведь мы не знаем, сколько времени нам еще осталось жить на этой земле. Один человек получил второе предупреждение от АРС, от нашей налоговой администрации федеральной о том, что ему необходимо уплатить налоговый долг. Когда он увидел это предупреждение, он поспешил уплатить этот долг. И когда он беседовал с клерком, со служащим, он говорит, вы знаете, а я ведь первого не получал. Вот если бы я первое получил, а клерк говорит, вы знаете, у нас кончились бланки на первое предупреждение, у нас только вторые остались. И поэтому мы стали вторые рассылать. Но мы заметили интересную вещь, говорит, когда мы рассылаем второе предупреждение, люди реагируют намного быстрее. Оно действует намного эффективнее, чем первое. Друзья мои, так это человеческое предупреждение, а перед нами Божье. И сегодня, если есть среди нас те, которые не приняли Иисуса Христа еще в свое сердце, друг дорогой, ты не знаешь, когда у тебя последнее предупреждение. Может быть, сегодня. Прими его сейчас. А если мы уже верующие, давайте прославим Его за то, что действительно Он является светом, за то, что Он принес к нам истинную весть Отца, за то, что Он будет справедливо судить этот мир. Пусть Ему будет за все слава и хвала. Аминь.